Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы землетрясения и потрясения. Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на Деяниях апостолов, глава 16, стихи с 23 по 34. Я этот текст повторять не буду, но скажу. В этом тексте мы видим совершенно практический и прекрасный пример. Землетрясение возбуждает сердце этого жестокого темничного стража к тому, что он познал: «Я нуждаюсь в прощении, я нуждаюсь в спасении». Я думаю, что и все вы знаете о том, каковыми бывают темничные стражи. Быть может, на основании сообщений в этой проповеди кое-кто из вас может подумать о Боге. Не жесток ли Бог, что Он посылает землетрясение? Возможно, что кто-то так думает, но это некорректно, неправильно. Человек является по себе жестоким. Он мучает других. Страж темницы ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Он пытал и мучил Павла и Силу. Таков человек. Но Бог не жесток. Он является всезнающим, поэтому Он точно знает, как долго будет жить каждый из людей. Здесь следует заметить, что на основании учения об избрании, согласно посланию Римлянам 8, стихи 29 и 30, Господь Иисус не даст ни одному человеку погибнуть до покаяния, если Он предузнал их до основания мира, что они в свое время придут к Иисусу с покаянием. С этими людьми Господь Иисус не допустит случайности. А в отношении остальных людей, которые являются кандидатами для вечного суда в огненном озере, Господь Иисус не заботится о том, когда и от чего они умрут. Умрут они сегодня тысячами за несколько секунд во время землетрясения, или же они умрут через некоторое время от мучительной болезни. Если мы верим во всемогущего Бога, который ни от чего не зависим, то Он до мельчайших деталей обо всем этом знает. И в момент действия землетрясения Он присутствует при этом событии, когда погибают тысячи людей. Однако вернемся к темничному стражу, к этому жестокому человеку, сердце которого невозможно было возбудить лишь проповедью Евангелия, радостной вестью с Голгофы. Это был такой человек, который имел власть мучить людей и их обезглавливать. Но землетрясение тронуло его сердце, потому что он увидел Божью власть. Ключи от темницы были у него. Но чтобы Павла и Силу освободить из темницы, Бог послал землетрясение, и все двери темницы открылись, и все узники могли уйти. Но впечатляющим был тот факт, что никто из узников не ушел. Этот факт произвел на него такое впечатление, что он уверовал в Бога и пожелал спастись. Напоминаю вам о последнем мощнейшем землетрясении в Японии, которое сопровождалось 10-метровой волной цунами. Эта волна унесла жизнь многих тысяч японцев. В нашем молитвенном доме в Дармштадте живет один брат, который миссионирует в Японии. Через него мы узнали, что после землетрясения то собрание верующих, где он бывает, было наполнено людьми. Но японцы в этом вопросе очень сдержаны, крепко держатся за своих идолов, поэтому не так-то быстро обращаются к Господу Иисусу. А в результате землетрясения в Гаити, которое произошло перед землетрясением в Японии, погибло тоже много людей. У нас есть в Гаити знакомый миссионер, который рассказывал в нашем собрании о беспорядке, который там царил после землетрясения. Жители Гаити не убирали даже трупы погибших людей. Во избежание вспышки эпидемии эти трупы убирали войска ООН. Но зато в течение нескольких недель после землетрясения на Гаити пришли к Господу Иисусу многие тысячи людей и спаслись для жизни вечной. Вы представляете себе, что среди народа, где дух колдовства вуду имеет самые мощные корни в современном мире, покаялось столько людей? Тысячи душ спаслись для жизни вечной в результате этого мощного землетрясения. Этим землетрясением Бог приостановил продвижение этого сатанинского духа колдовства в Гаити и предостерег многие души от заражения этим духом. Поэтому все события, которые происходят в различных странах, являются не случайными, потому что Бог знает сердца людей, и как бы странно это ни звучало, но Божья милость и любовь находят свое выражение и в этих землетрясениях. И если мы верим во всемогущего Бога, который независим от каких-либо влияний, то мы должны знать, что только Бог знает, что было бы в следующем году с теми людьми, которые погибли во время землетрясения. А всех тех людей, которых Бог желает сохранить от гибели при землетрясении, тех Он сохранит. Во всяком случае, ни одному из тех, которых Он предузнал до основания мира, что они придут к Иисусу с покаянием, Бог не даст погибнуть. Миссионер из Гаити сообщил нам, что там есть библейская школа, в которой учатся 300 человек. Эти ученики запланировали на день, в который произошло землетрясение, большое мероприятие. Но по какой-то технической или другой причине это мероприятие пришлось перенести на более поздний срок. Поэтому обстоятельства так сложились, что все 300 учеников пережили это землетрясение. В момент землетрясения они не находились в здании школы, которое было полностью разрушено. Теперь мы все стоим перед вопросом: верим мы в такого Бога, который все держит в своих руках и хранит тех, которых, согласно учению об избрании, следует хранить? Или мы не верим в это? А я добавлю, удивительную охрану оказывает Господь Иисус тем, которые верят в Него. В отношении этих катастроф или природных катаклизм следует еще раз сказать, что в них мы не видим суд или наказание людей, но видим Божью милость по отношению к тем, которые в этих катастрофах не погибают, чтобы посредством этих катастроф они могли еще познать Евангелие, познать милующего Бога и спастись для жизни вечной. Поэтому мы должны именно так понимать и познавать нашего Господа Иисуса и не думать о Нем, что Он жесток. Господь Иисус дает нам охрану и защиту от потрясений, не только внешним, но и внутренним. Для этого обратимся к Евангелию от Луки, где читаем притчу, о которой в собраниях на занятиях часто рассказывают детям. О доме, который можно построить на песке или на камнях. Содержание этой притчи мы должны рассматривать, конечно, в духе. Дом, построенный на камнях или скале, означает «строить на Слове Божьем». В Луке, глава 6, стихи 47-48 читаем. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Поток воды, который напирал на этот дом, не смог его опрокинуть, не смог его повредить, потому что он был построен на камнях, можно сказать, на скале. Точно так в духе мы можем сказать, что жизнь целых народов и отдельных людей подвергается этим духовным и идеологическим потокам, которые их захлестывают, движимые политическими и идеологическими землетрясениями. Поэтому целые народы падают в ужасные ситуации. Яркий пример такого террора мы видим в том, что все народы СССР и социалистических стран в течение 70 лет подвергались разрушительному действию человеческих душ посредством коммунистической идеологии. Дух коммунизма постоянно держал сердца людей в паническом страхе быть раздавленными. Это было ужаснее, чем жить в ожидании природного землетрясения. Напомню вам также о том, что на определенном отрезке времени параллельно с коммунизмом через Германию прошел опустошающий поток фашизма. Интересен тот факт, что эти два потока похожи друг на друга – коммунизм и фашизм. Точно так и их лидеры – Сталин и Гитлер в своей жестокости не перетягивали один другого на чаше весов. Времена фашизма были тоже для германского народа черной полосой в его истории. Этот политический поток и землетрясение были для немецкого народа страшным кошмарным сном. Это невозможно описать, что в этот период делали люди, как они убивали друг друга и других. Но тот, кто строит свой дом на Божьем Слове, будет внешне и внутренне защищен. Дом не будет потрясаем. Мы подходим в нашей теме к концу. Поэтому обратимся еще к одному важному для нашей темы месту Писания в послании евреям. Мы должны познать и помнить, что делают люди. Люди, в плоти которых живет тайна беззакония сатаны, преднамеренно мучают друг друга, убивают друг друга. И это есть нечто совершенно иное по сравнению с тем, что делает людям Бог на основании своей милости. В Евреях 12, стихи 26 и 27 читаем, «Который, то есть Бог, ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение, то есть исчезновение колеблемого, как сотворенного, видимого, чтобы пребыло непоколебимое. Из этого текста ясно следует, что все сотворенное, видимое в этом мире – исчезнет. Об этом Святой Дух многократно свидетельствует в Библии, чтобы пребыло непоколебимое. Читаем дальше в этой главе стих 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Здесь мы видим, что Божье Царство является непоколебимым Царством, и что невидимые вещи останутся вечно. Души детей Божьих вечны, их жизнь в небесной славе вечна, наше спасение вечно, Небесный Отец и наш Господь Иисус вечны, а все видимое пройдет. Вопросы, которые мы сегодня рассмотрели, должны нас ободрить, а дети Божьи всего мира могут правильно судить о всех рассмотренных явлениях. Они не скажут, почему Бог все это допускает. Они не скажут, что Бог является неправедным. В нашем собрании есть один верующий. Он имел брата по плоти, с которым произошло следующее. Примерно в 2 года он научился ходить. Когда дети, как и везде, бегали на улице наперегонки, то он был всегда последним. А его мама всегда удивлялась, что он не так хорошо бегал, как другие дети. В свои 4 года он отставал и в других играх от своих сверстников. Он становился все слабее и проигрывал во всех играх. А в 6 лет этот мальчик оказался в коляске. Он имел мышечную атрофию. Его тело росло, а мускулы отставали и не росли вместе с его телом. Так как он сидел в коляске, то мускулы даже уменьшались, исчезали. Для их семьи этот факт был великим горем, великим испытанием. Стоял вопрос, почему Бог это допускает? Почему Бог это допускает? В 6 или в 7 лет этот мальчик по имени Ульрих принял Господа Иисуса в свое сердце. Он имел великую радость в своем сердце. И если к ним приходили люди, то они спрашивали, как все вы и ваш Ульрих можете быть такими радостными? Ведь он так страдает. Силы у него настолько исчезли, что он не мог сам есть. В его 14 лет мама вынуждена была его кормить. Иногда его рука соскальзывала с подлокотника коляски. Тогда его братишка поднимал его руку снова на стол или на подлокотник коляски. Имея мышечную атрофию, но на основании веры в Иисуса Христа он имел радостное сердце. В 14 лет Господь Иисус отозвал его в вечность к своему Спасителю. В своей проповеди брат умершего говорит, «Как я радуюсь, что снова увижу своего брата на небесах! Тогда мы больше не будем спрашивать, дорогой Господь Иисус, почему Ты это допустил?» Тогда мы, все дети Божьи, будем объединены в одну небесную семью, а там на небесах будет в 1000 крат лучше, чем наша жизнь на земле, где мы терпим столько болезней, несчастий, где нас постоянно поджидают автомобильные катастрофы или эти ужасные землетрясения и другие катаклизмы. Здесь мы видим зависть людей из-за погони за богатством. Здесь мы постоянно слышим, как люди хулят Бога за то и за другое. И если люди, даже здоровыми, доживают до своей естественной смерти, то, не приняв Христа, они в конце концов останутся навеки погибшими. Поэтому не будем спрашивать Бога, почему Он допускает то или другое. Но за все, что происходит в этом мире, что происходит в нашей личной жизни, будем благодарить Его и доверять Ему. Ведь написано в Ефесянах 5:20, «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Отец этого Ульриха сказал однажды, «Я не знаю, пришли бы мы всей семьей к Господу Иисусу, и остались бы мы с Ним, Если бы это не случилось с Ульрихом, это было очень веское предложение. Но мы и не должны все происходящее обосновывать и искать на каждый вопрос ответ. Мы будем доверять Богу и верить Ему, а по отношению природных катастроф не будем спрашивать, почему Бог это допускает, но будем во всем этом видеть Его милость и любовь. Господь Иисус умер за всех людей мира сего, чтобы они могли спастись для жизни вечной. Землетрясение, происшедшее во время распятия Иисуса Христа, обличило сотника, этого жестокого римского воина, который наверняка уже многих людей распинал на кресте. На основании происшедшего землетрясения он осознал свое погибшее состояние и понял, что нуждается в Иисусе. С этим жестоким сотником мог сравниться только темничный страж, на совести которого было много замученных людей. И его Господь Иисус тоже обличил посредством землетрясения. И сегодня дело обстоит точно так же. Бог не делает ошибок в том, что допускает в отношении отдельных людей, а также в отношении целых народов. Мы, все дети Божии, которые имеют в сердце Господа Иисуса и верующие во всемогущего Бога и в Его Слово, не должны позволить, чтобы все то, что происходит на этой земле, могло нас потрясти и могло нас устрашать. В заключение обратимся к Псалму 45 и читаю там стихи 1 и 2. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах или богатый помощью в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Да, именно поэтому мы не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Потому что Бог является нашим прибежищем. Мы не будем бояться ни перед землетрясениями, ни перед цунами, ни перед войнами, ни перед какими потрясениями, которые могут произойти на этой земле. Как это прекрасно быть спасенным, как это прекрасно быть Детем Божьим, как это прекрасно иметь непоколебимое Царство. Поэтому будем молиться за то, чтобы скорее покаялись последние души, которых Господь Иисус предузнал до основания мира, чтобы Он мог забрать свою завершенную Церковь к себе, в свою славу, чтобы избавить всех своих искупленных от земных испытаний. Аминь.